Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем знакомить слушателя с главой 32. Статья доктора Марка «Садизм в Советской России». Она напечатана в 30-м выпуске журнала «Двуглавый орел» от 14 мая по новому стилю 1922 года на страницах с 32 по 43. Часть 3. Таких зрелищ, какие описаны мною в первых двух главах, вы теперь более в Советской России не увидите. Всенародные расстрелы в Советской России прекращены или стали столь редки, что являются скорее исключениями. Смертоубийства, несомненно, продолжаются, но уже совершенно иными приемами, чем в начале большевического владычества. Советские правители при своих кровавых расправах решили избегать гласности. Ночью подъезжает к дому грузовик, раздается оглушительный звонок, обитатели дома поспешно одеваются и осторожно отворяют дверь. Трое или четверо вооруженных людей спрашивают имя стоящего за дверью. Изнутри следует ответ. «Так и есть», — говорят вооруженные, — «идемте с нами». «Боже милостивый, куда же это?» — слышно из-за двери. «Так, пустяки. Вас подозревают в занятии спекуляцией. Вас требуют к следователю. Следует мне взять с собой что-нибудь, доказательство моей невиновности или вообще еще что-нибудь?» «Ничего не надо. Только вы не ломайтесь. Через несколько часов будете дома». На улице потревоженного от сна человека ожидает грузовик, на котором из сколоченных досок устроено закрытое помещение. Открывают дверку и арестованного вталкивают в темное помещение, откуда несутся ему навстречу визги, стоны, рыдания и мольбы. Вновь пришедшего окружают дрожащие фигуры. Грузовик тотчас снимается с места. Спустя немного времени грузовик снова останавливается на какой-то улице и опять, на этот раз после упорного сопротивления, вталкивают какого-то несчастного. Так повторяется несколько раз, затем после продолжительного безостановочного переезда грузовик, наконец, останавливается. Сидящие в заперти слышат извне громкие повелительные голоса, их вооруженные спутники уже не говорят более шепотом, как в городе. Дверь отворяется. «Товарищ Петров, слезайте!» — раздается грубый голос. Дрожащие и плачущие люди, запертые в грузовике, все сразу затихают и из рядов своих товарищей по несчастью, с трудом, медленную, боязливую походкою, протискивается маленький, слабенький человечек с растерянным выражением на лице. Несчастный слезает, кругом глубокий снег и сосновый лес. Всякий, хорошо знающий Москву, сразу узнал бы, что он находится в Сокольниках, в городском сосновом лесу. Недалеко отсюда протекает маленькая болотистая речка Яуза и пролегает дорога на Богородское. Маленький слабый человек дрожит на морозе. Но, не давая ему опомниться, товарища Петрова обхватывают несколько сильных рук, и тащит его вглубь великолепного, блистающего серебристым инеем леса. В воздухе кружатся легкие снежинки, и порою из-за туч выплывает полный месяц, обливая мертвым блеском снег и деревья. Совершенно как в сказке. Но для бедного товарища Петрова красота природы уже не существует. Он говорит тихим, надорванным голосом. «Зачем же это, голубчики? Что я вам сделал? Ведь я ни в чем не виноват». С несчастного человека срывают его черное чиновничье пальто. «Оставьте ради Бога», — умоляет несчастный. «Мне так холодно». «Смирно! Молчать!» — кричит на него красноармеец. Вслед за этим немедленно раздается выстрел. Товарищ Петров лежит на снегу, с лицом залитым кровью, и его холодеющие руки сводят предсмертные судорога. «Сейчас кончится», — невозмутимо говорит красноармеец другому, стоящему рядом, собиравшемуся спустить на лежащего второй заряд. Несколько секунд царит полная тишина. «Васильев!» — раздается внезапно у двери грузовика. И опять из этой колесницы смерти вылезает человек, который через несколько минут будет мертв. Так следуют один за другим, пока снег не окрасится кровью всех привезенных в грузовике. Когда со всеми покончено, убитых раздевают догола, платья и сапоги складывают в грузовик, а трупы поспешно зарывают. Это работа нелегкая при мерзлой земле, которую трудно раскапывать. Но закапывать глубоко и не требуется. Надо же и собакам дать поживиться. Да к тому же уже поздно. А в эту ночь предстоит еще вторая такая же работа. Ночь. Заключенные в ЧК спят тревожным болезненным сном, который не дает отдыха. Вдруг отворяется дверь камеры, и чекист с фонарем в руке громким грубым голосом окрикивает. «Вставать! Вещи собирать!» Всех сейчас переводят в другую тюрьму, во дворе построиться. Все поспешно укладываются и выходят во двор. Среди двора стоит грузовик и несколько мотоциклеток. Арестованным, их счетом 15, приказывают построиться. «Тут, вдоль стенки, я буду вызывать поименно», — говорит чекист. Из темноты двора выступают 15 служащих в ЧК, и каждый из них занимает место против одного из арестованных. «Ходу!» — громко командует комиссар, и немедленно поднимается оглушительный шум. Комиссар подает знак, у каждого из чекистов блестит в руке револьвер, раздаются выстрелы, заглушаемые стуком машин. И затем сразу полная тишина. Мертвых и полумертвых торопливо волочат по земле и сваливают один на другого на грузовик. Нагруженный автомобиль выезжает с тюремного двора, и трупы зарывают где-либо неподалеку за городом. К утру грузовик возвращается, весь обогренный кровью. Его тщательно моют и чистят для того, чтобы с первыми лучами восходящего солнца он, блестящий и чистый, как символ коммунистической чистоты, мог выехать и развозить по городским улицам тюки прокламаций, предназначенных для советских подданных и вещающих о любви и взаимном уважении. А вот другая картина. В главной тюрьме города Николаева, в нижнем этаже, устроен длинный, постоянно ярко освещенный переход, в боковых стенах которого нет ни одной двери, но проделаны небольшие отверстия, достаточные для того, чтобы вложить в них дуло револьвера. В одном конце перехода имеются двери в тюремный двор. В один прекрасный день одному из приговоренных, так называемому контрреволюционеру или так называемому спекулянту, не знающему, что он приговорен к смерти, говорят: «Ступайте вниз во двор, вам позволено погулять полчаса». Заключенный, которому до сих пор еще ни разу не было дозволено выйти из камеры, радостно хватается за шапку и стремительно спускается в проход, чтобы выйти на тюремный двор. Никто его не сопровождает. «Слава Богу, наконец-то я один и без надзора», — думает бедняк, идя к переходу. А в это время в одной из стенных отверстий внимательно следят за каждым его шагом. И когда он достиг середины перехода, он падает, сраженный в голову, выстрелом из револьвера. Его товарищи по заключению не знают, что с ним сталось, и даже при самых мрачных предположениях никто из них не подозревает, что насильственная смерть постигла их сотоварища вблизи от них, в ярко освещенном коридоре. Завтра наступит такой же черед другому. Это называют большевики гуманным и заботливым отношением к заключенным. В мае 1919 года, когда большевические войска были выгнаны из Латвии, в городе Вендене, знаменитом древними развалинами замка, построенного орденом немецких меченосцев в 1224 году, разыгралась следующая сцена в городской тюрьме. Враг был близко, красноармейцам было необходимо бежать и каким-нибудь способом вывести арестантов. Поезда шли переполненные бегущими на восток красноармейцами. Поместить арестованных в вагонах было невозможно. В числе сотни арестованных имелись и такие, которые уже были по суду оправданы. «Товарищи», в кавычках, недолго думая, просто решили расстрелять всех. И для того, чтобы это шло скорее, расстреливать по 3-4 человека за раз. Арестованных разбили по группам, первую из них вывели во двор и приставили к садовой стенке, имевшей около 2 метров высоты. Когда осужденные при виде револьверов у сопровождающих поняли, что им угрожает, они в последнем отчаянном порыве энергии бросились к стенке, пытаясь через нее перелезть. Тут началась бойня, и один за другим, обливаясь кровью, падали со стены несчастные на землю, где их беспощадно приканчивали. Только одному из заключенных удалось перепрыгнуть стену, и, несмотря на немедленное, наряженное преследование, его не смогли поймать. После этого, в продолжении всей ночи, заключенных поодиночке выводили на двор и расстреляли всех до последнего. После каждого совершенного убийства латышские палачи кричали: «Следующему выходить живо! К утру дом надо очистить, ремонт требуется». Большинство жертв большевических убийц были крестьяне и рабочие. Недаром советское правительство именуется рабоче-крестьянским правительством. Вполне соглашаясь с автором этой статьи, что большевический террор является широким развитием той волны садизма, которая воодушевляет большинство комиссаров и их подчиненных, я нахожу, однако, несправедливым отождествлять этих комиссаров с русским народом. Во-первых, потому, что среди этих комиссаров были почти исключительно жиды, а во-вторых, потому что приемы, ими допускаемые, способны были бы превратить в зверей не только русских крестьян, но и наикультурнейших европейцев. Утверждение, что большевики блестяще сумели разнуздать все тлетворные и преступные начала, дремавшие в душе русского народа, конец цитаты, правильно. Но следует оговориться, что эти начала присущи не только душе русского народа, но и всякой душе, и притом даже безотносительно к уровню ее образования. И если не выходят наружу, то только потому, что их насильно не пускает магическое «нельзя». Только святость искореняет зверя в человеке, глубоко притаившегося в недрах души. И сколько чекистов скрывается и под смиренными рясами монаха, и под блестящими золотыми мундирами, и под изящными смокингами и фраками, белыми галстуками и перчатками, сколько злобы и жестокосердия под кроткими личиками миловидных барышень, порхающих как бабочки в своих газовых платьицах или кружащихся в вихре вальса в великосветских салонах, говорящих о цветах, о думающих о крови, о том, чего нельзя. Традиции поколений, светское воспитание, обычаи, среда, образование способны были только до некоторой степени запугивать зверя в человеке, но не укрощать, тем меньше убивать его. Убивала этого зверя только святость, а укрощала власть, назначением которой являлась борьба со злом и служение добру. Там же, где власть бездействовала или ее назначением являлась борьба с добром и служение злу, там зверские начала, заложенные в природе человека, не только просыпались, но и культивировались. Вот почему я думаю, что садизм явился не причиной, а результатом большевических приемов власти. Причиной уже описанного нами массового озверения была безнаказанность преступлений, возведение их даже на высоту гражданского долга, отсутствие юридической ответственности. Та именно свобода, о которой так громко кричали либералы, о которой прогрессивная общественность так болезненно тосковала. Замените слово «нельзя» Словом, можно, и вы увидите, что все ужасы, творимые чекистами в России, побледнеют пред теми, какие наступят в самых культурных центрах Европы. Этот момент приближается, но Европа его не замечает. У нас, гордо заявляет она, это невозможно. Посмотрим. С какой бы стороны ни рассматривались описанные нами ужасы, они будут всегда казаться не только зверством, но и зверством бессмысленным. И однако они имели великий смысл для той таинственной организации, какая преследовала только одну цель – уничтожение всего образованного и культурного класса людей России, дабы исчез ее мозг, руководитель и выразитель ее идеалов и стремлений, дабы обескровленная и обессиленная Россия не служила бы помехою для дальнейших завоеваний жидовства, обрекавших на гибель всю христианскую культуру и подготовлявших наступление Всемирного Иудейского Царства. К этим целям жидовство стремится повсеместно на протяжении веков, и большевичество в России является для всех знакомых с историей лишь коллективным натиском жидов, сосредоточенным на одном месте и приуроченным к одному моменту, и не составляет нового явления ни по своему содержанию и сущности, ни даже по своим формам. Глава 33. ГПУ. Пусть вымрет 90% русского народа, лишь бы осталось 10% к моменту Всемирной революции. Эти слова Ленина являлись основной задачей советской власти, в каких бы формах она ни проявлялась, под какими бы видами она ни скрывалась. Эта же задача еще более откровенно была подчеркнута Центральным комитетом, где один из ораторов формулировал ее в таких выражениях. Смерть буржуям мы должны осуществить на деле. Мы должны убивать не только некоторых представителей буржуазии, но должны раздавить весь буржуазный класс целиком, во всей его массе. Пришел, однако, час, когда даже столь грубо нечувствительная и преступно беспечная Европа в лице своих лучших людей встрепенулась от ужаса чрезвычайки, когда страшное слово ЧК стало колебать престиж советской власти за границей, и сквозь непроницаемые покровы советской лжи стали просвечиваться истинные контуры советского рая, смутившие даже заграничных коммунистов. Тогда большевики торжественно оповестили не только об упразднении ЧК, но даже об отмене смертной казни. ЧК превратилась в государственное политическое управление, иначе в ГПУ, а смертная казнь была заменена высшую мерою наказания. Основанием для таких превращений выставлялось, во-первых, минование надобности в применении репрессий, ввиду того, что страсти уже улеглись, и Россия вышла из состояния гражданской войны, и, во-вторых, признание нового режима населением, начинавшим якобы привыкать к новым порядкам и постепенно освобождающимся из-под гипноза прежних предрассудков. И в Европе действительно находились люди, которые верили этой наглой лжи, и не только сами верили, но и других убеждали в том, что если русский народ не свергает советской власти, значит, ею доволен, значит, она вполне соответствует природе и требованиям населения. Процесс Конрадии Полунина в Лозанне и бессмертная речь адвоката Обера, сорвавшие маску с советской власти в России, показали всему свету дьявольский лик этой власти, возведя убийство Воровского на высоту геройского подвига людей, пред которыми с величайшим уважением преклонились все честные люди. И однако Европа не только верит советской лжи, но и пользуется этой ложью, извлекая из нее свои выгоды. А между тем, достаточно только развернуть советские газеты для того, чтобы убедиться, что скрывали за собой все эти замены и превращения, все эти переименования. «Советская правда» от 18 октября 1918 года восклицает: «Лозунг «Вся власть советом» должен быть заменен другим «Вся власть ЧК». В той же газете от 17 декабря 1922 года Дзержинский пишет: «ЧК была верным часовым революции. Ее бдительное око было повсюду. Явилась необходимость изменить нашу чрезвычайную организацию, и было создано ГПУ. Был сохранен тот же механизм, но только усовершенствованный». ЧК, говорилось на 9-м съезде Советов 24 декабря 1921 года, это основа большевической власти. И если мы вышли победителями в борьбе с белыми армиями, то исключительно потому, что ЧК сделала невозможным восстание внутри. Если мы уничтожим ЧК, то власть Советов сама подрубит сук, на котором она сидит, говорилось на том же съезде. Как это вяжется с народными ликованиями, приветствовавшими революцию, создавшую по воле народа столь долгожданное рабоче-крестьянское правительство? Само собой разумеется, что переименованное в ГПУ ЧК сохранило все прежние функции, весь личный состав своего управления и изменило только свою вывеску. Меч, которым вооружили ЧК, оказался в надежных руках, но буквы ГПУ настолько же страшны для наших врагов, как и буквы ЧК, сказал Зиновьев или Апфельбаум, и он сказал правду, ибо ужасающий террор ни на минуту не прекращался и господствует в России теперь так же, как и в 1917 году, цинично, откровенно, с той только разницей, что о нем не трубят в газетах, но казни совершаются не только в ГПУ, в их подвалах, но и открыто, не только ночью, но и днем, а случаи бесследно исчезающих людей еще более участились, и судьба их остается никому неизвестной. Вот газетные вырезки за 1923 и за 1924 года, подтверждающие наши утверждения. Итальянский социалистический представитель Александри, недавно возвратившийся из России, опубликовал открытое письмо, в котором заявляет о том, что итальянские социалисты сильно грешат, когда проявляют свои симпатии к Советам. По его данным, в России сейчас имеется не менее 60 тысяч политических осужденных. Ошибаются те, которые думают, что между этими осужденными преимущественно люди из общественных кругов, поддерживающих старый режим. Напротив, из осужденных 60% рабочие и только 25% представители аристократии и 15% представители интеллигенции. Пытки в тюрьмах – обычное дело. Многие заключенные помещены в ужасных подвалах, без окон и без возможности проветривания помещений. Между осужденными находится много социалистических вождей. Если тюрьмы переполнены настолько, что в них не могут быть помещены новые заключенные, тогда старые заключенные просто уничтожаются для того, чтобы освободить места для новых. Больницы для умалишенных переполнены, психические больные без всякой жалости предоставлены самим себе, только от времени до времени туда заходит прислуга для того, чтобы выбросить трупы умерших от голода или убитых другими несчастными больными. Смертные казни производятся с невероятным произволом. Недавно одна комиссия установила, что в течение прошлого года 22 518 политических преследуемых были самовольно убиты без какого бы то ни было суда. Многие тысячи лиц, числящихся на подозрении, умерли в страшных лагерях для интернируемых. В народных массах господствует всеобщее возмущение против советских властителей. Несколько высоких советских лиц открыто заявили, что в России ежедневно уничтожается по несколько сот крестьян вследствие бунтов и восстаний против советской власти. Конец цитаты. Итальянского социалиста нельзя заподозрить в излишнем пристрастии к России, и его отношение к русскому народу может и не быть таким, которое уместно для славянина. Вот почему это открытое заявление итальянского деятеля, продиктованное естественной человечностью и, конечно, не исчерпывающее всей ужасной картины современной русской жизни, приобретает особое значение. Это заявление лишний раз подтверждает наше постоянное утверждение, что советская власть есть лишь шайка международных преступников, а Россия в их руках – великая тюрьма. Конец цитаты. Это взято из газеты «Новое время», 1 августа 1923 год, номер 677. Сейчас говорят, что в коммунистических верхах неладно, единство партии нарушено. Из Москвы передают. Политическая атмосфера насыщена, раздоры в партии увеличиваются, в то время как в народных и рабочих массах нарастают настроения недовольства и открытого возмущения. Центральный комитет Компартии выпустил симптоматическое воззвание, в котором заявляет: «Нам придется пережить снова суровые дни. Мы должны серьезно подумать об обороне. Наша оборона – это прежде всего дружность, дисциплинированность, стойкость рабочих рядов. Мы должны чрезвычайно внимательно следить за всем. Мы должны очень чутко прислушиваться к голосу рабочих масс и исправлять искривления и недостатки нашей политики. Экономический кризис давит на заработную плату, но мы не должны допускать ее падения. Больше, чем когда бы то ни было, необходимо преследовать волокиту, чванство, бюрократизм, задирание носа и прочие болезни, которыми, к несчастью, болеет наш государственный аппарат. Необходима немедленная, широко разъяснительная кампания о нашем внешнем и внутреннем положении. Внимание к массам – наш очередной партийный клич». Конец цитаты. Вожди Коминтерна, по-видимому, не постесняются еще раз отвлечь общественное внимание «опасностью извне», в кавычках. И эта неуверенность не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне, менее чем когда бы то ни было, сейчас видна в их безумном терроре. Пытки, террор и расстрелы невинных людей в России не прекращались ни на минуту, и все разговоры о том, что большевики теперь уже не те, что их методы управления не так жестоки, как были раньше, все такие разговоры – бессовестная ложь, гнуснейшие провокации в пользу большевиков. Из числа многочисленных случаев пыток и истязаний, относящихся к последнему времени, укажу на хорошо известное мне дело профессора Таганцева. Его перед расстрелом пытали тем, что не давали пить. Под конец он пил собственную мочу и впал в полубессознательное состояние, находясь в котором оговорил массу ни в чем не повинных лиц. Так, по сведениям большевистской прессы, по его делу было расстреляно 64 человека. Между тем, точно известно, что в действительности было расстреляно 365 человек. Расстрелы заключенных в петербургских тюрьмах производятся теперь под Петербургом на артиллерийском полигоне. Всех обреченных на смерть мужчин и женщин, в какой бы тюрьме они ни сидели, перед расстрелом переводят в бывшую женскую тюрьму на Выборгской стороне. Там имеется особый этаж, так называемая «галерея смертников». Время пребывания таковых в этой галерее различно. Некоторых сейчас же расстреливают, другие сидят месяцами и даже годами. Положение обреченных ужасное. Очень часто на теле ничего, кроме вшивой шинели, нет. Голод неописуем. Когда говорят о том, что большевистский строй ужасен и гнусен, то испытываешь какое-то неловкое чувство, точно говоришь азбучные истины, которые всем известны и в доказательствах не нуждаются. Однако сколько есть на свете людей, искренне верящих советским заверениям, пышным декларациям, амнистиям и прочей бумажной «эволюции» в кавычках. Конец цитаты. Это опубликовано там же 21 декабря 1923 года, номер 798. По словам иностранца, прибывшего на днях в Варшаву, во всех больших городах – Москва, Петербург, Харьков, Ростов-на-Дону и других, в которых ему пришлось побывать, царит чрезвычайно напряженная и тяжелая атмосфера. Над всеми проявлениями жизни, над всеми ее областями царит невидимое, но вездесущее и грозное ГПУ. Это учреждение разрослось, распухло до невероятных размеров. И нити его связей пронизывают толщу населения по всем направлениям. Буквально нельзя никогда знать, разговариваешь с человеком или имеешь дело с агентом ГПУ. Этой колоссальной организации нужно себя оправдать и обеспечить. А поэтому, ввиду общей забитости и подавленности населения, делающей весьма редкими всякие случаи действительных заговоров и злоумышлений, ГПУ приходится или провоцировать, создавать таковые, или же вспоминать старые, давно забытые «грехи», в кавычках, вроде взятки, данные 4-5 лет тому назад и тому подобное. Так как в ненормальных условиях советского существования подобные проступки числятся решительно за всеми, то, естественно, все опасаются за свою участь и ждут расправы. В особенности это угрожает всем маломальски состоятельным людям. В подобных условиях всякая общественная и даже коммерческая деятельность становится абсолютно немыслимой. Промышленная и коммерческая жизнь прозябает. Все толки большевиков о расцвете промышленности – блеф, рассчитанный на незнакомство иностранцев с истинным положением вещей. Отремонтировав один станок какого-либо имиджа в конец разрушенного завода, большевики поднимают вокруг этого события такой гвалт, как будто бы они построили заново целый завод, умалчивая о целом кладбище фабрик, какое представляют собой ныне промышленные центры России. Надо заметить, что даже об Эрмитаже и Исаакиевском соборе, даже о Черном море и Уральских горах большевическая пресса пишет в таком тоне, как будто они изобретены, построены и сделаны большевиками, и до них, и без них не существовали. Конец цитаты. Это газета «Новое время», 16 марта 1924 год, номер 867. После всего описанного было бы даже странным делать попытку исчислять количество казненных. Совершенно очевидно, что такое количество нужно исчислять не десятками или сотнями тысяч, а миллионами. Если трупами казненных кормили диких зверей в зоологических садах, если, несмотря на это, они валялись на улицах и площадях в таком количестве, что потребовалось даже специальное распоряжение об убийстве собак, которые, попробовав человеческого мяса, становились опасными, если, наконец, это мясо стало продаваться на рынках и развелось людоедство, то можно себе нарисовать цифру жертв чудовищной чрезвычайки. А сколько людей кончило жизнь самоубийством, сколько миллионов погибло от голода и болезней, этим голодом вызванных, от нравственных пыток и терзаний, сделать такой подсчет, очевидно, невозможно. Но я и не задаюсь этой целью, моя задача иная. Я желаю доказать, что «рабоче-крестьянское» в кавычках правительство Советской России стремилось уничтожить рабочих и крестьян так же, как и буржуазный класс населения, ибо его целью было истребление русского народа как главнейшего оплота христианской культуры. И хотя моя задача еще не исчерпана, ибо в дальнейшем будут приведены еще новые доказательства этого положения, но я надеюсь, что и собранного материала достаточно для того, чтобы признать мои выводы обоснованными. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире передача «Русский университет». И я, ведущая и автор Ольга Александровна Овчаренко, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук, член Союза писателей России. Сегодня мы поговорим о Николае Семеновиче Лескове, годы жизни 1831-1895. «О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» — говорил Туберозов, герой романа «Соборяне», которым восхищался Достоевский. Лесков исходил из настоятельной необходимости в создании образа положительного героя в русской литературе. И такую необходимость осознавали и многие другие писатели. Так Салтыков-Щедрин, как ни странно, писал: «Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь». Сам Лесков считал, что отрицательные типы он писал хуже, чем положительные, и говорил: «Я сберегал хорошее в каждом лице и думал, что в этом есть долг правдивого писателя». Он считал, что задача литературы — это смягчение пожирания людей. «Но, — говорил он, — кто хочет видеть свой народ любящим свою отчизну и готовым с полным самопожертвованием отстаивать каждый из ее интересов, тот должен заботиться о всех неурядицах народного быта и не лгать ему, то есть народу, а его всеобъемлющей мудрости, а воздавая должное должному, открывать своему народу сокровищницу, в которую сложен умственный капитал, скопленный общими усилиями человечества». Лесков стремился ободрить, воодушевить Русь. В предисловии к «Праведникам» он рассказал о своем споре с Писемским. Писемский говорит: «По-вашему, небось, все надо хорошее писать. А я, брат, что вижу, то и пишу. А вижу я одни гадости». И Лесков отвечает ему: «Это у вас болезнь зрения. Если без трех праведных по народному верованию не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, читатель?» «У меня, — говорил Лесков, — есть свои святые люди, которые пробудили во мне сознание человеческого родства со всем миром». Интересно, что Лесков сыграл большую роль в формировании художественного мира Горького. Горький писал, что Лесков открыл праведника в каждом сословии, во всех группах. А сам Лесков говорил: «Пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которого не есть граду стояния». Герои Лескова непредставимы вне России, ибо Лескова интересовали тихие, тайные струи, которые текли под верхней рябью русских вод, кое-где поборожденных направленскими ветрами. И мы можем увидеть положительных героев в таких произведениях, как «Однодум», «Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован», «Инженеры-бессребреники», «Левша», «Очарованный странник», «Человек на часах», «Шарамур» и многих других. И опять же Горький говорил: он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о человеке данной страны. В каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что его основная дума – дума не о судьбе лица, а о судьбе России. Вспомним рассказ «Однодум», где квартальный Рыжов, не берущий взяток, говорит губернатору Ланскому: «Раб Божий Сергий, входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником». Вот как. С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал на вытяжку. Вспомним и повесть «Левша» 1881 года. «Там, где стоит левша, — сказал один из критиков, — надо читать русский народ». И вот левша говорит: «Аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая. Против нее надо взяться подумавши и с Божьим благословением. Спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные». в ответ на приглашение остаться в Англии, он говорит: «Мы к своей родине привержены. Наша русская вера самая правильная, и как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы, и просятся на родину. Я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать». Вот эту повесть неплохо бы перечитать тем представителям нашей молодежи, которые осели в ближнем зарубежье в ожидании неизвестно чего. В повести «Очарованный странник» показан в полном смысле слова «богатырь» Иван Северьянович Флягин. Он является олицетворением России. «Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть. Когда он был в татарском плену, то говорил: очень домой в Россию хотелось. Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой, отколь не возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещенную землю и заплачешь». Он предчувствует ожидающие Россию тяжелые испытания и говорит: «Близ есть нам всегубительство, дух все свое внушает, ополчайся, мне за народ очень помереть хочется». Лесков ставит проблему будущего России и предстоящих преобразований. Можно вспомнить его роман «Соборяне», с которого, он написан в 1867 году, и Лесков хотел начать с него свое собрание сочинений. Главный герой романа — протопоп Савелий Туберозов, который говорит о нигилистах: «Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих. Это сгубит Россию. После смелой проповеди его требуют в губернский город. Жена говорит ему: одну только жизнь свою пощади». Туберозов отвечал ей: «Не хлопочи, жизнь уже кончена. Теперь начинается житие». А его соратник, диакон Ахилла Десницын, перед смертью крикнул: «Кто ты, огнелицей? Дай путь мне». Отец Савелий должен был вести работу с раскольниками. «Православный алтарь все-таки страждет на этом распадении», — говорил он. Между тем в городе Просвирнин сын Варнавка Препотенский потребовал отслужить панихиду по декабристам. Протопоп был отстранен от благочиния и отставлен от сана, ибо вступился за крестьян. Написал донос на поляков, издевавшихся над панихидой по убиенным воинам. Исправником избрали поляка пана Чемерницкого. И героиня романа Дарья Николаевна говорит о польках: «Они любят свое отечество, а мы свое ненавидим». И жалуются правительственному чиновнику Термасесову на Ахиллу и Туберозова. Пока протопоп был в ссылке, жена его умирала, а Ахиллу взял с собой архиерей в Петербург. Вскоре умерли и Туберозов, и вслед за ним Ахилла. В 1862 году Лесков выступил со статьей против поджигателей петербургских пожаров, и демократические круги объявили ему бойкот. В 1864 году он написал очень интересный антинигилистический роман «Некуда», и бойкот продолжился. Так что Лесков говорил о себе: «Я болен припадками, никогда со мной не бывавшими. Я стыну и обливаюсь холодным потом. И несколько раз в день теряю сознание при неотвязной мысли, что у меня нет работы». Горький говорил: «Лесков получил удар в сердце, совершенно незаслуженный им». А Лесков говорил: «Роман признаю честнейшим делом моей жизни. Успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей комической эпохи. Крайние пути, указанные Чернышевским и Герценом, были слишком большим скачком для молодого поколения, и показана мировая полуинтеллигенция как главная сила разрушения России. Отряд поляков, восставших против России, возглавляет некто Райнер, внук швейцарца, расстрелянного наполеоновскими войсками, и русской гувернантки Марии Михайловны. Среди повстанцев есть французы и итальянцы. В этом же отряде был и гувернер Юстин Феликсович Помада, увлекшийся революцией из любви к Лизе Бахаревой. Он говорит о себе: «Мне давно надоело жить. Я пустой человек, ничего не умел, не понимал, не нашел у людей ничего. После его казни Лиза умерла. Действует в романе и маркиза де Бараль, революционерка. Прообразом ее была графиня Селяс де Турнемир. Лиза умерла после казни Райнера, а вообще до этого она бросила семью и уехала жить в так называемый «Дом Согласия». В 1870-71 годах Лесков создает еще один антинигилистический роман «На ножах». Там показан революционер Иосаф, который кончает в сумасшедшем доме. Купец из романа «Некуда» говорит: «Мутоврит народ тот туда, тот сюда, а сами, ой, право! Великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают. Без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда». Лесков выражает тревогу по поводу размывания исконных национальных ценностей, гибели подспудных народных сил. Это показано в повести «Леди Макбет Мценского уезда». В 1862 году создается повесть «Овцебык». Герой ее, Василий Петрович, кончает с собой, не найдя себе достойного дела ни у Раскольников, ни у помещика Свиридова. «Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть». Преждевременная смерть Левши, Туберозова, наказание человека на часах, самоубийство инженера Бессеребренника Николая Фермера, который потерял веру к людям, отправка в сумасшедший дом пана Апанаса Перегуда, принявшего агента за потрясателя основ повести «Заячий ремес», все это придает произведениям Лескова трагический колорит. Истинную народность видит он в заботе об охранении и возвышении его, то есть народа, человеческих прав и приближении его к идеалу человеческого совершенства. «У народа идеал этот готов», — замечает писатель. «Это Христос, не помянувший имени которого крестьянин не заложит сошника в землю и не съест краюхи своего черного хлеба». Последний аккорд этой статьи особенно достоин внимания. «Ссылаемся на всех честных людей, знающих русский народ, что он никогда не поверит тем, кто не убедит его в собственном веровании его святыням. Кто пренебрегает эту народную чертою, тот горько платится за свои ошибки теперь и дает тяжкий ответ подрастающему поколению, которое нашими ошибками в таком важном деле отодвигается настолько же лет от лучшего положения, насколько отбросили нас от него известные ошибки наших отцов. А между ними были люди и умные, и безгранично преданные общественному благу, люди, имена которых грешно будет забывать молодому поколению и не почтить их сыновней слезой». Но Лесков выражает надежду на спасение России и ее народа. В рассказе «Несмертельный Голован» бабушка говорит о праведнике Головане: «Да ведь в чем счастье полагать? Есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ли через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего». В рассказе «На краю света» монах Кириак, миссионер, говорит: «Я думаю так, владыка, что мы все на один пир идем. Некоторые идут без билета. А хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит. Скажет: ничего, что билета нет. Я его и так знаю. Пожалуй, входи». Умирая, он молится: «Вот риза твоя уже в руках моих. Сокрушись, стегно мое, но я не отпущу тебя, доколе не благословишь со мною всех». В повести «Запечатленный ангел» показано воссоединение старообрядцев с господствующей церковью. Рассказано, как написали новую икону, чтобы подменить ею старую. Англичанка поставила на нее печать. Печать слетела, а старообрядец Лука упал православному архиерею в ноги и все рассказал. Архиерей ответил: «Властью мне данную от Бога прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тело Христово». А я, как давно еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всей Русью, воскликнул за всех. И мы за тобой, дядя Лука, да так все в одно стадо под одного пастыря, как и гнятки, и подобрались, едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатавшись ради любви людей к людям, явленные в сию страшную ночь. В «Очарованном страннике» упоминается попик, запивашка, которого архиерей хотел отстранить от места, но во сне ему явился сам Сергий Радонежский, ибо этот попик один молился за самоубийц, сам слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой Параскомидии без покаяния скончавшихся и руки нося положивших молюсь. Лесков говорил, я порою чувствую себя, как Микула Селенинович, которого тяготила тяга знания родной земли. Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на Гостомельском выгоне, с казанком в руке. Я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом. Я стоял между мужиком и связанными на него розгами. И еще хочется упомянуть о языке Лескова. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях. Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня по-своему. Произведения Лескова очень современно звучат и в настоящее время, и дарят своему народу вдохновение и мужество. Благодарю за внимание.